Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ламакина. На этой неделе длинный список премии «Просветитель». Умные книги об интересном. «Время Березовского». Важная книга, которую слушать даже лучше, чем читать.
Хроника литературной жизни.
На прошлой неделе огласила длинный список одна из самых важных отечественных литературных премий – премия «Просветитель», где отбирают лучшие научно-популярные книги наших ученых и популяризаторов науки. 12 лет назад, когда фонд Дмитрия Зимина только учредил награду, выбирать было почти не из кого. Но за это время ситуация с качественным русским нонфикшн кардинально изменилась, причем к лучшему. В этом году члены жюри выбирали 25 книг длинного списка из 170. И баталии, как рассказывает сопредседатель жюри Александр Гаврилов, были нешуточные. Рассказывает, кстати, в духе сегодняшней реальности, онлайн из Перу, потому что застрял там из-за пандемии коронавируса.
Есть некоторые формальные ограничения, которые мы каждый раз налагаем на длинный список с кровью сердца. Потому что в этом году были отличные биографии, а мы биографии не берем, а берем только книжки, которые через человека разворачивают историю идей. В этом году были присланы прекрасные научные монографии, некоторые из них написаны увлекательнейшим образом. Мы вроде бы не берем монографии. Книга должна рассказывать не специалисту о поисках, обретениях и потерях определенной науки. Но особенно обидно, что среди 170 книг, из которых мы вырубали этот длинный список из 25, были выдающиеся книги, которые имеют прямое отношение к просвещению не научному, не просвещению в области каких-нибудь наук, а улучшению жизни. Как нам бороться с болезнями? Как нам поддерживать близких? Как нам помогать людям? И это, возможно, самое важное практическое знание. Не связано ведь ни с какой наукой. Нет такой науки быть хорошим человеком. Поэтому и такие книжки тоже в наш длинный список не вошли. Очень жаль.
В списке оказалась, например, работа Софьи Богдасаровой «Апокалипсис в искусстве. Путешествие к Армагеддону». Если вы вдруг не читали, как Софья рассказывает о современном искусстве, вас ждет практически открытие. Также в длинном списке масштабная работа Григория Ревзина «Как устроен город». Очень актуальная в свете сегодняшней новостной повестки исследование Александра Соколова «Странная обезьяна. Куда делась шерсть и почему люди разного цвета». Еще одно актуальное исследование, на этот раз лингвистическое, книга Ирины Фуфаевой «Как называются женщины? Феминитивы. История, устройство, конкуренция». Лингвист из РГГУ Ирина Фуфаева исследует одно из самых обсуждаемых сегодня языковых явлений. Она подробно разбирает недавно появившихся авторок, блогерок, комментаторш и модераторис с точки зрения лингвистики и продуктивного словообразования. Говорит о его парадоксах, о логике, о том, как живет и развивается язык. Претендует на премию «Просветитель» работа Виталия Егорова «Люди на Луне». Книга лауреата премии «Просветитель» Аси Казанцевой «Мозг материален». И еще одно исследование о мозге – книга Владимира Губайловского «Искусственный интеллект и мозг человека».
Очень горячая тема, постоянно обсуждаемая, а здесь Губайловский по личным причинам позволяет себе такой двойной взгляд на проблему искусственного интеллекта одновременно и со стороны теоретической физики, и со стороны поэтического творчества и гуманитарного знания. Мне кажется, почтенному жюри предстоит еще очень серьезная работа для того, чтобы понять, в какую часть короткого списка эту книгу положить. В естественные и точные науки, поскольку точные науки больше занимаются проектированием искусственного интеллекта, или в гуманитарные науки, потому что все-таки мозг человека, устройство человеческого мышления занимают автора едва ли не больше, чем искусственный интеллект.
Также в длинном списке «Просветителя» довольно тяжелая для прочтения, я имею в виду моральные, из-за темы, книга Алексея Капанадзе «Опытным путем. Эксперименты, изменившие мир». Здесь речь идет не только об экспериментах физических и химических, которые в книге, безусловно, есть, но и об экспериментах идей. Тот случай, когда о сложном написано просто и ясно, и от этого читать еще больнее, но необходимо. Обо всех 25 книгах в одной программе не расскажешь, поэтому советую найти длинный список «Просветителя» на сайте премии.
Полина Лосева «Против часовой стрелки. Что такое старение и как с ним бороться?» Я уже немножко говорил во вводных фразах, что в этом году у нас было очень большое количество книг, так или иначе посвященных вопросам медицины. И тем, как бороться с болезнями, и тем, каков этот духовный опыт борьбы с болезнью, и что такое старение, что такое современная геронтология, какие она дает возможности. Но каждый раз мы старались себя останавливать там, где книжка переходит в режим «сделай раз, сделай два», такого как бы пособия по старению или пособия по заболеванию и выздоравливанию. Там мы все-таки чувствовали, что это не наша территория. Мы знаем твердо, что просветительство — это не то же самое, что образование. Просветительство — это не то же самое, что книжки, позволяющие быстро изменить поведение. Полина Лосева написала книгу о старении в научной перспективе. То есть, с одной стороны, конечно, все, кто желают переосмыслить свое собственное старение, найдут здесь очень практичные и ценные понятия, но очень важно, что это все-таки книга научно-популярная, а не, как бы сказать, рекомендации по правильному поведению. Да? Вот здесь для нас стоит граница, и Полина, безусловно, на научной стороне, и в этом смысле книжка гораздо более интересна.
Интересно, что в этом сезоне принято решение учредить специальную номинацию «Teen Talk», в которой будут отмечены лучшие просветительские книги для подростков. За звание лауреата будут соревноваться книги Ляли Кандауровой «Как слушать музыку», «Критическое мышление», где два автора, основатель школы критического мышления Никита Непряхин и преподаватель логики в Вышке Тарас Пащенко, разбирают на языке подростков, что логично на самом деле. Книга издательства «Молодая мама», «Путешествие по миру медицины от древних времен до наших дней» и рассказы про Россию с 1861 по 1922 год Мариэтты Чудаковой. Список претендентов не так уж велик, поэтому обратите внимание на все четыре книги, они этого достойны.
Книжный разворот.
Продолжим разговор о нонфикшн. В издательстве «Альпина Паблишер» вышла книга историка и журналиста Малькольма Гладуэлла «Разговор с незнакомцем. Почему мы ошибаемся в людях и доверяем лжецам». Гладуэлл – автор 5 бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». В прошлом журналист «Вашингтон-Пост», а сейчас автор культового «Нью-Йоркера». В 2005-м журнал «Тайм» назвал Гладуэлла одним из 100 самых влиятельных людей мира – а журнал Foreign Policy включил его в список крупнейших мыслителей современности. Кроме того, Гладуэлл замечательный рассказчик, читать его интересно всегда. В новой книге «Разговор с незнакомцем» он говорит об ошибках, порой трагических, которые случаются, когда мы слишком доверяем или, наоборот, не доверяем незнакомым людям. Вот представьте себя на месте судьи, которому нужно решить, отпустить подозреваемого под залог или нет, предлагает Малькольм Гладуэлл. Можно изучить факты биографии подозреваемого, а можно встретиться и поговорить с ним лично, посмотреть в глаза. Многие выберут личную встречу. И именно в этом, по мнению автора, причина многих ошибок, трагедий и даже катастроф. Знаете, я когда читала эту книгу, вспоминала старую статью о маньяке Чикатило, который был человеком настолько обаятельным, что когда он приходил позлорадствовать и мнимо посочувствовать родителям своих жертв, они с удовольствием делились с ним своими переживаниями. Так вот, Гладуэлл в своей книге по полочкам рассказывает, почему наше восприятие незнакомцев часто не совпадает с реальностью. Он показывает, как привычные представления о подозрительном поведении, о мимике, жестах и интонации оказываются в корне неверными. Гладуэлл рассказывает, как шпионы успешно внедряются в руководство чужих спецслужб. Говорит о том, почему полицейские порой стреляют в невиновных людей, которые показались им подозрительными. И как родители, наоборот, доверяют своих детей садистам и насильникам. Выводы Гладуэлла не слишком утешительны. Люди в большинстве своем не в состоянии распознать лжеца, даже когда общаются с ним довольно долго. И многие этим пользуются. Малкольм Гладуэлл исследует природу лжи и доверчивости и напоминает нам, что другие люди не так просты, а мы с вами не так проницательны, как нам кажется. Хочу еще вернуться к одной из главных книг прошлого года – масштабной работе «Время Березовского», которую написал банкир и бывший министр гайдаровского правительства Петр Аван. Это построенная на интервью книга о 90-х, в центре которой попытка понять противоречивую фигуру Бориса Березовского, который тогда, конечно, был одной из ключевых фигур российской политики, при том, что, собственно, политиком не был. Так вот, эта книга, которая и без того производит мощное впечатление, получается гораздо сильнее, когда звучит. Слушать аудиокнигу «Время Березовского» куда увлекательнее. Она не просто начитана, в нее вошли фрагменты разговоров Петра Авена с Чубайсом, Юмашевым, Фридманом, Познером, Доренко, и можно услышать собеседников Авена, их интонации, молчание, сомнения. О 90-х до сих пор пишут мало, потому что многие ключевые фигуры до сих пор при должностях и не готовы говорить, как все было на самом деле. Но в диалогах Авена с героями слышно и то, что сказано, и, что очень важно, то, чего не сказано. «Время Березовского» проливает свет на президентские выборы 96-го года, на политический путь Ельцина и его решение назначить преемником Владимира Путина. Это книга о Чечне, о влиянии СМИ на политику тогда, об отношениях олигархов. Книга построена так, что одно и то же событие может всплывать в разговорах Авена с разными собеседниками под немного иным углом. И если читать такую композицию иногда сложновато, то вот на слух многие вещи воспринимаются удивительно прозрачно и зримо. Получается действительно многомерный рассказ об эпохе, которая определила очень многое в нашем сегодняшнем дне. Предлагаю послушать фрагмент прямо сейчас.
Анатолий Чубайс. Ноябрь 2014 года. Москва. Чубайс Анатолий Борисович. Родился в 1955 году. Российский государственный деятель. В правительстве Егора Гайдара занимал пост председателя Госкомимущества. С июня 1992 года по ноябрь 1994 года вице-премьер правительства. Авен, ты говоришь про конец, но как это начиналось? Очень хорошо помню, что в конце 1991 года, когда я стал министром и сопровождал Бориса Николаевича в поездке в Германию, визит Бориса Ельцина в Германию состоялся с 21 по 23 ноября 1991 года. Автор сопровождал его в должности председателя комитета внешнеэкономических связей и первого заместителя главы Министерства иностранных дел Российской Федерации. Меня познакомили с молодым человеком по фамилии Ходорковский. Я вообще не очень понимал, что такое частный бизнес, как это все устроено. Я с Ходорковским встретился, и он произвел на меня удручающее впечатление.
За предоставленный фрагмент из книги Петра Авена «Время Березовского» благодарю компанию «Аудиокнига». Очень советую вам найти время и возможность послушать книгу целиком. Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». Интересный нонфикшн изучала для вас Наталья Ламыкина. Берегите себя и будьте здоровы. До встречи через неделю.
«Дневник читателя».